Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Михайлович, самое обсуждаемое событие в мире с точки зрения и политики, и экономики – это прошедшая в выходные, в минувшие выходные встреча в столице Катара Дохе. Там страны-производители нефти так и не смогли договориться о заморозке уровня добычи нефти. Более 12 часов обсуждали, но в итоге, повторюсь, не договорились. Да, почему и как это повлияет?
Было такое дело, да, действительно, хотя где-то еще к 12, так сказать, дня пополудни в воскресенье казалось, что соглашение будет достигнуто. Я напомню нашим слушателям, что до этого все страны-экспортеры нефти наращивали свою добычу с тем, чтобы не потерять в условиях падения цен на нефть свою долю на рынке. Но потом решили, что есть более эффективные рычаги для того, чтобы заставить цену на нефть остановиться и пойти вверх. А что сделать? А заморозить ее, скажем, на уровне января, вот начавшегося 2016 года, и продержать некоторое время, а потом цены все равно пойдут вверх, потому что цена на черное золото так или иначе, она всегда возрастает. Вот с этим багажом, вроде согласованным уже общим решением, страны, члены ОПЕК, организации стран-производителей нефти, плюс Россия, которая не входит в эту организацию, собрались в Дохе, столице Катара, и тут вдруг получилось, что Иран, который тоже звали, туда не явился. Более того, он сказал, что он не собирается ничего замораживать, а в два раза будет наращивать производитель свое производство нефти, добычу нефти, потому что с него только что начали санкции. Вот он хочет воспользоваться этой ситуацией и довести производство черного золота с нынешних 2 миллионов баррелей в сутки до примерно 4 миллионов баррелей.
То есть правильно ли я понимаю, Иран после отмены многолетних санкций решил вернуть себе ключевые позиции?
Он решил просто заработать. Ему дали возможность снова выкинуть свою нефть на мировой рынок. Нефть хорошая, всегда пользуется спросом. Тут Китай рядом, это самый большой
производитель. А тут предлагают заморозить.
Да, и вот он, не только отказался замораживать, но даже не прислал, хотя и приглашали его туда своих представителей. Этим мгновенно вдруг воспользовались Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива. Сделали это, как говорят на флоте, поворотом все вдруг, одновременно, что дает некоторым политологам основание утверждать о том, что был некий сигнал, некая отмашка из Вашингтона. Давайте воспользуемся этой удобной создавшейся для нас ситуацией. Раз Иран вот так себя повел, мы срываем, то есть вы срываете это соглашение. И нефть остается на прежнем уровне.
Ну, а саудиты что, себе во вред, что ли, действуют? Так получается?
Нет, саудиты пока что в прибылях все равно, хотя они в таких огромных, каких могли бы быть. Но, тем не менее, получают некие политические дивиденды от Соединенных Штатов. Хотя мы видим, что в Конгрессе американском в последнее время зреют такие тенденции, чтобы вытащить саудитов за ушко да на солнышко, якобы предоставив доказательства их причастности именно руководству Саудовской Аравии к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Так что там не так все просто. Есть нефтяное лобби, есть антинефтяное лобби. Это все завязано на выборы в Соединенных Штатах. Очень непростая ситуация. Я бы сейчас не стал в нее углубляться. Пока нам ясно, что цены на нефть заморозить не удалось. В понедельник вечером они опустились на $3 примерно. И легкая нефть WTI, и нефть Brent, и наша Urals. Но к вечеру немножко поднялись снов, вновь отработав это падение. Я думаю, вот это колебание в диапазоне 40-40 с небольшим долларов продолжится до начала мая. Дальше посмотрим. Дальнейшее, да, Саша, я должен сказать, что вторая попытка договориться о заморозке цен назначена на июнь. Но пока что прогнозы не очень оптимистичные, вряд ли удастся договориться. Хотя это пока что сейчас, что будет через неделю, две, а то и через месяц, никто не знает.
А каковы цели Соединенных Штатов Америки?
Соединенные Штаты хотели выйти на мировой рынок со своей нефтью, сланцевой, но удешевление вот этой вот нефти делает совершенно невыгодные, да, с точки зрения рентабельности, самоокупаемости, добычу нефти вот этим достаточно затратным и экологически опасным способом. Ну и поднимать нефть, цену на нефть на очень высокий рубеж они не хотели, потому что это будет косвенно помогать тем странам, которые Соединенные Штаты не приветствуют. Это Россия в первую очередь, это Венесуэла во вторую очередь, некоторые другие страны. Очень многое будет зависеть от того, какой рост будет, вообще какие, так сказать, тенденции будет демонстрировать экономика Китая.
Ну, мы так много говорим о нефти, потому что у нас вся страна уже знает. Ну, да, бабушка у подъезда в городе Ухта знает, что во многом бюджет Российской Федерации зависит от,
значит, курс доллара, хотя, как выяснилось, очень немногих россиян волнует, так сказать, курс рубля по отношению к мировым резервным валютам.
По-прежнему ориентируется и зависит от стоимости той самой нефти марки Urals. Восстановление цены на нефть, кстати говоря, с начала года составило уже 65%, то есть, вот как любят говорят, тренды-то позитивные для России.
Ну, в общем-то, да, и министр энергетики Александр Новак, хотя, конечно, во многом он держал хорошую мину на фоне того, что договориться не удалось, пояснил, что ничего тут Россия не теряет абсолютно. Есть хорошие резервы, есть хорошие возможности наверстать упущенное. Когда будем наверстывать, не знаю, летом, позже. Вот это будет зависеть от и китайцев, и от политики Соединенных Штатов, от очень многих факторов.
Но многие эксперты еще поговаривают, что Саудовская Аравия и многие другие заинтересованы в сильном падении цены за баррель с тем, чтобы вот как раз убить эту сланцевую революцию.
Да,
то есть нанести удар по Америке как по производителю сланцевой
нефти. Здесь Соединенные Штаты в неких таких политических тисках, щипцах, ножницах, как угодно, оказались, потому что, с одной стороны, им невыгодно сильный рост на нефть, потому что это косвенно помогает России, с другой стороны, вот совсем уж бросовые цены на нефть, ну, убивают просто сланцевую революцию, и есть такие действительно оценки, что Саудовская Аравия делает это искусственно. Я что могу сказать? Значит, вот вчера Mobil Exxon, известнейшая нефтедобывающая компания, да, международная, ну, американская, заявила следующее. Больше не будет тратить свое время и усилия на пустые прогнозы стоимости нефти.
Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды» в этой студии. Продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда», программа «Что будет?». В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Меня зовут Александр Яковлев. Говорим прежде всего об экономике, но не можем уйти от политических вопросов. В предыдущей части нашего эфира мы говорили о прошедшей в воскресенье встрече в столице Катара, Дохе, стран-производителей нефти. Страны-производители не договорились о заморозке уровня добычи, цены пошли вниз, и многие увидели вот во время этих переговоров невидимую руку Соединенных Штатов Америки. Но при этом, а что происходит в самих Соединенных Штатах? Я так понимаю, что на первом плане сейчас там не экономика, а политика.
Ну, все связано. Ну, конечно, сейчас больше всего умы американцев занимают праймерис, привычные выборы, которые предваряют выборы президентские. Они пройдут, напомню, нашим радиослушателям в ноябре этого года. Пока что продолжают 4 кандидата, так сказать, участвовать, если говорить серьезно, в этой гонке.
То есть не просто Клинтон и Трамп, как уже принято
Нет,
говорить.
Нет, подождите, я бы не сказал. Да, у Трампа есть Тед Круз, его противник из штата Техас, который его активно критикует. Вот недавно в штате Вайоминг он, и в штате Колорадо он выиграл эти первичные выборы. Правда, там количество делегатов партийных съездов не очень высоко, лишь немножко он сократил
свое. А Хиллари Клинтон, казалось бы, вот она, главный фаворит.
Хиллари,
там даже станет демократов,
Хиллари
и все ясно.
Из последних 8 выборов в 8 штатах проиграла 7. Вот Берни Сандерс, ее визави и основной противник, социалист. Я напомню, свой медовый месяц он проводил не где-нибудь, а в Советском Союзе в начале 80-х годов. Такой утопист, кумир молодежи. Он наступает ей, ну, не то что на пятки. В общем-то, разрыв еще достаточно велик. И вряд ли, как говорят многие аналитики, сумеет он заручиться необходимым количеством делегатов на партийном съезде. Он пройдет летом. Но, тем не менее, тенденция очевидна. Не столь уж безоговорочна победа Хиллари Клинтон. И сейчас надо ждать, кстати говоря, об этом уже проговорили с некоторые противники из стана республиканцев, что какой-то новый компромат сейчас вот будет слит на Хиллари. Он будет иметь отношение к тому скандалу, который связан с использованием ее личной электронной почты для того, чтобы отправлять по ней служебную документацию, в том числе и секретную документацию. Не все, оказывается, было известно общественности. И вот сейчас готовят какую-то новую бомбу. Насколько сильный будет этот взрыв, посмотрим, увидим, что там за скелет очередной вывалится, тоже. Еще одно. Ну, общество американское, ну, как и любое другое, но тоже, наверное, немножко сконфужено и устало. Ну, что ж такое? Это папа Буш, сын Буш, брат Буш, вот Джеб Буш участвовал, но сошел с дистанции.
Значит, то есть в какой-то момент ведь вопрос стоял
такая клановость,
либо семейство, да. Буш, либо семейство,
да,
Клинтон.
Да, ну клановость какая-то, да. Значит, муженек был 42-м президентом США, а теперь 45-м, значит, будет его женушка. Отношения между ними известны, значит, со всеми их скандалами. Пока мы сейчас говорим об этом, становятся известными результаты праймерис в ключевом штате Нью-Йорк. Очень многое будет зависеть от того, значит, какие там будут достигнуты результаты.
Вы знаете, если докручивать эту историю, то, судя по всему, лет через 8 кандидатом в президенты США должна быть Моника Левински. Это шутка, ну а если всерьез, кто главный фаворит, на ваш взгляд? Ну, у кого больше шансов?
Ты имеешь в виду из штата, из штата?
Нет, я имею в виду вообще. Вот из этой четверки многие выделяют Трампа и Клинтон. Вот
мне
ваш
кажется,
прогноз.
Мне кажется, что сейчас, как бы это ни было, так сказать, неудобно и неприятно для России, это госпожа Хиллари Клинтон пока что. Вот,
первая женщина-президент США.
Первая, да, женщина в космосе, что называется. Президент Соединенных Штатов Америки. У нее, она человек истеблишмента, системы, все понятно. Ее взгляды ясны, ее поддерживают однопартийцы, ее поддерживает огромное количество денежных мешков, спонсоров, да. Ее предвыборную кампанию, которая рассчитывает на дивиденды после того, как она станет президентом. Трампа боятся и опасаются и чужие, и, что для него наиболее опасно, свои.
И свои республиканцы.
Он человек несистемный, он, значит, несет, что называется, направо и налево. Правда, он бизнесмен, а бизнес не любит неопределенности. Он любит, чтобы все было спокойно, транспарентно и прогнозируемо. Возможно, Трамп изменит вот свой этот вот стиль такой бешеный, если вдруг станет президентом после этого. Я напомню тем нашим слушателям, кто в моем возрасте, а мне так уже 58, и нашим молодым просто расскажу, что был такой губернатор Голдуотер в конце 60-х годов. Mm-hmm. Вот такой же совершенно отвязный республиканец, расист откровенный, ненавистник негров. И он вдруг стал набирать очки штат за штатом в предвыборной гонке 68-го года. Его просто убили. Убил его, значит, один из противников расизма. Как это было на самом деле, не знаю. Но тогда убивали и кандидатов в президенты Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Все вот это было в те годы. Вдруг нечто подобное, не хотелось бы об этом говорить, случится и с Трампом.
Андрей Михайлович, ну, политическая смерть, она может быть и политической, да, то есть все, что угодно может произойти. Эта программа «Что будет?», я напоминаю нашим радиослушателям, поэтому мы делаем прогнозы. Вы говорите, вы сказали о Хиллари Клинтон, и вроде как демократы должны все ее поддерживать, и вроде как ее, ну, по крайней мере, уж демократических кандидатов в целом, должен поддерживать Барак Обама. Но вот на прошлой неделе он сделал любопытное заявление относительно одной из главных ошибок в эпоху своего правления, и ошибкой он назвал вмешательство в ситуацию в Ливии. Очень, кстати, надо сказать, любопытно это прокомментировал президент Российской Федерации, нашей страны, Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что надо иметь силу и мужество признавать ошибки.
Да, он отдал должное.
Да, но при этом, ведь именно Хиллари Клинтон в тот момент была госсекретарем, то есть фактически главой Министерства иностранных дел, если переводить это на отечественную терминологию. Ведь именно она была сторонницей вторжения, вмешательства, фактического вмешательства в Ливию. То есть получается, что Обама, признавая свою ошибку, наносит, ну, удар по Хиллари Клинтон. Или это не так?
Ну, я думаю, все-таки он как президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов все-таки несет главную ответственность за это решение. То, что Хиллари, возможно, выступала за и даже советовала провести эту интервенцию, тут гадалки не ходи, об этом уже известно и много написано журналистами, даже мемуары некоторые появились. Но я не думаю, что он сознательно вдруг сейчас топит Клинтон. Нам, правда, не все известно, какие там отношения между ними. Может быть, что-то личное. Кстати говоря, может превысить и даже стратегические партийные цели. Но я все-таки склонен считать, что он не бросал камень в Клинтон. Просто так получилось, что многие связали ее, как тогдашнего члена команды Обамы, с этим ошибочным решением.
Когда мы говорим о выборах в Соединенных Штатах Америки, нас-то волнуют не сами Соединенные Штаты, а волнует максимально агрессивная, жесткая, да и жестокая политика США в других странах мира. Мы вспоминаем чудовищные бомбардировки Югославии, мы вспоминаем те гражданские войны в результате вмешательства США, которые, свидетелями которых мы стали в Ираке, в Ливии, вот теперь во многом в Сирии. Есть ли какая-то разница с точки зрения мироустройства, если в том случае, если победит Клинтон, зрения... или Сандерс, или нет. Круз, или Трамп, или все равно внешняя политика останется той же?
Абсолютно никакой разницы нет. Американцы не откажутся от принципа своей исключительности, богоизбранной нации, которая призвана вот Всевышними силами. Я говорю это потому, что буду работать в Америке с обкором комсомолки, не раз встречался с политологами, они говорят, что там, в Капитолии, многие, да и в Белом доме, искренне считают, что Бог избрал Америку руководить земным шаром. Все. И как, давайте мысли все-таки реалиями с сегодняшнего дня. Нет, Бог так сказал.
Ну что ж, перезагрузка превратилась в перегрузку. Как, собственно, и было написано, ошибочно написано на той злополучной кнопке, которую, кстати, нажимала и Хиллари Клинтон вместе с нашим министром Лавровым. Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды», в этой студии. Это программа «Что будет?». Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка».
каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Пробуем делать прогнозы, обсуждаем главное событие в России и мире. Но не можем обойти вниманием и, конечно же, события на Украине. Хотя вот тут удивительное дело – взор мы предлагаем обратить не на Киев и не на Днепропетровск, а посмотреть, что происходит в голландском парламенте. Вообще, вся эта история уже превратилась в знаковую голосование в Голландии относительно соглашения об ассоциации с Украиной. И вот новость. Голландский парламент, внимание, не поддержал отмену ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Депутат от соцпартии Гарри Ван Боммел, являющийся одним из главных противников ассоциации в ее нынешнем виде и инициатором предложения, отметил, что крайне разочарован результатом голосования. Таким образом, заявил Гарри Ван Боммел, волеизъявление народа отошло на второй план. Андрей Михайлович, что скажете?
Отошло действительно второй план. Я напомню, что...
То есть уже сами европейцы забывают про ключевые свои ценности?
Ну, этот референдум в Голландии имел рекомендательный характер. Но, с другой стороны, если 61% проголосовавших высказался против ратификации соглашения об ассоциации с Украиной, а в Голландии, на минуточку, в этом году выборы, значит, страна – это парламентская демократия, и если эти партии в парламенте проигнорировали мнение людей, то, наверное, им придется столкнуться с соответствующим отношением к себе на этих ближайших выборах. О чем, кстати говоря, голландский премьер Марк Рютте прямо предупреждал. Ну вот не вняли парламентарии. Сейчас в Киеве, конечно, торжество, эйфория. Ура, привет, мы в Европе, мы без виз. Украина – це Европа, ничего не помешало, несмотря на москальские происки и вот эти вот голландские, значит, промосковские силы. Ничего не вышло, все отлично, мы с Европой.
Андрей Михайлович, у меня, знаете, обывательский вопрос, я думаю, что не только у меня.
Задавай, Саша.
Почему Голландия?
Голландия? Нет, попало, мы об этом уже говорили. Там долго местные левые пробивали право на референдум. Пробили, и наш так получилось, что первый вопрос, который был вынесен на референдум, касался ассоциации с Украиной. Если бы он касался бы что угодно, ассоциации с Таити, значит, с борьбой со стероидами, там, я не знаю, переименование Луны.
А почему голландцы? То есть голландцы решают за всю Европу?
Нет, голландцы...
Или они только
голландцы
за...
Голландцы решили вот с помощью референдумов решать важные политические вопросы для себя. И так получилось, что вот вынесен был именно вопрос об Украине, потому что он подоспел вот там... И им за все равно было за что голосовать. И многие это голосовали.
То есть могли голосовать,
некоторые, многие,
об ассоциации стоите.
Многие из участвующих в референдуме даже не могли показать на карте, где находится Украина. Они вообще не знали, что это за страна, какая столица и так далее. Им надо было показать, что они имеют право сказать правительству ФЭ. Ну, они сказали, да. Вот теперь, значит, парламентские партии, составляющие большинство, не поддержали итоги референдума. Что скажут обиженные голландцы? Подождем вот до момента их выборов парламентских, которые состоятся в этом году.
Получается, Порошенко умудрился не только в Киеве бучу создать, но уже и в Голландии.
Да это бог с ней, с бучей. Самое главное, что ничегошеньки абсолютно для Киева это не меняет. Никакого облегчения для населения Украины, никаких новых свобод, новых перспектив. Обещание отменить визы для украинцев вот, в ближайшее время было обставлено сразу условием, что можно в любой момент это обещание отменить, если вдруг они увидят, что это не соответствует каким-то местным европейским критериям. Ну и главное, что экономическое положение на Украине и политическое, которое сейчас отягчено боданиями в парламенте, отставкой Яценюка, с формированием нового правительства, скандалами, судами, судебными исками и даже угрозами возобновить войну в Донбассе, вот все это перевешивает решение этого голландского правительства и лишь свидетельствует о том, что, к сожалению, никакого облегчения украинский народ, увы, в ближайшие месяцы не получит.
Ну, а Порошенко крепко сидит? После того, как Яценюк ушел, его место занял.
Сидит очень крепко, я только не могу тебе сказать в эфире, где именно сидит, но сидит там очень крепко, точно.
Каковы перспективы Тимошенко? Потому что многие обратили внимание, что Тимошенко пытается повторить старый трюк, ее рейтинг растет, и совсем скоро, возможно,
ну, она выжидает, Порошенко, да, пока что нет, она совершенно не хочет сейчас брать на себя какую-то ответственность, потому что это рано. Тут еще действительно эту ответственность придется нести. Видимо, ждет, когда наступит тотальный хаос, и все разочаруются во всех, и тут она напомнит о себе. Ну, действительно, трюк старый. Посмотрим, выгорит у нее или нет. Совершенно очевидно, что, мне так кажется, что звезда Юлии Тимошенко, зенит свой прошла, и сейчас склонится к закату уже.
Ну, уже не только в мире, не только в нашей стране, но и на самой Украине все больше и больше говорят, в принципе, о будущем государственности Украины. Есть много вопросов, и это не только касается Новороссии, ДНР, ЛНР, это касается и западных регионов Украины. Вот действительно ли этот вопрос актуален? Действительно ли мы можем стать свидетелями окончательного развала государства под названием Украина?
Знаешь, мы свидетелями не станем, мы станем волей-неволей участниками этого и с большими для себя издержками, если это действительно случится. Допускать этого ни в коем случае нельзя. А, насколько я понимаю, Москва в этом абсолютно не заинтересована. Кровище будет выше горла.
Да, нужно.
Нет, не нужно.
Нам
да,
это, не
это
нужно
будут потоки беженцев, это будет неизвестно что. Это будет такая нестабильность, которая повлечет за собой, затрясет всю Восточную Европу. Неизвестно, как нервно отреагируют на это американцы и Европа. Тут можно и доиграться до совершенно очень ненужного никому очень большого конфликта. Украина должна быть сохранена. Как это делать? Давайте выполнять Минское соглашение. Я понимаю, что это банальность. Всем уже надоело слышать это. Эту фразу «надо выполнять Минское соглашение». Но другого пути просто нет. Киев делать это не хочет.
А с кем договариваться-то? Потому что, ну что, обещание, слушать обещание Яценюка,
вот,
он уже никто.
В воскресенье Путин поговорил
Порошенко.
Обама позвонил Путину и тоже. Значит, речь опять зашла об Украине. И Путин сказал, ну, мы надеемся, что пришел новый премьер, от него ждем каких-то новых стимулов.
Андрей Павлович, у вас нет ощущения, что об этом говорят многие политологи, американцы уже сами устали вот от этой тусовки в Киеве, политической
тусовки? А им делать нечего. Они эту кашу заварили, и Украина им... Нет, они не устали. Они делают то, что делают. Они добились своего. Они превратили Украину в таран против России. Они поссорили две страны, ушли. Это точно. Они влезают туда сейчас оружием своими. Сейчас уже начались первые тренинги по американской сержантской системе, значит, украинских вооруженных сил. Практически весь кабинет, он с отмашки Соединенных Штатов. Какой-то там, я забыл, 4-й или 5-й этаж СБУ, куда не пускают украинцев. Там сидят только присланные из Соединенных Штатов специалисты ЦРУ и других спецслужб. Украина под внешним управлением. Понимаете, это плацдарм, который захвачен американцами. Фронтир американской демократии впервые соприкоснулся, проходит по восточной границе Украины. Для них это хорошо, для Европы ужасно, для нас плохо, для самой Украины катастрофично. Вот. Что там будет? Ничего хорошего там не будет. Но я надеюсь, все-таки у них хватит ума не начать между собой гражданскую войну уже между Западной Украиной и центрами, и Восточной, я не знаю. Всего можно ожидать. Приходит одно несуразнее другой новости оттуда. Вот долбят Днепрогэс, значит, пытаются сбить отбойными молотками Днепрогэс имени Ленина и ордена Пока поддались только две буквы, потому что это коммунистические символы. Но сама плотина – лучший символ. Тогда уж взорвите ее, будет честнее.
Ну что ж, Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Это программа «Что будет?». Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, даже устроила, ну, может быть, не очень серьезный конкурс на самый остроумный комментарий в связи с этой новостью. Новость поразила многих. Латвия посчитала ущерб от советской оккупации 185 миллиардов евро. А почему именно сейчас озвучена эта цифра? Не является ли, в принципе, это заявление абсурдным?
Да, является, конечно, и обсуждать его серьезно нет смысла. Я напомню, что Россия является правопреемницей Советского Союза, поэтому все эти счета выставляются нам с вами, России, Российской Федерации и Москве. В Латвии с начала 2000-х годов существует целая госкомиссия по оценке ущерба от советской оккупации, так она и называется. Правда, вот с, по-моему, 8 по 14 год, целых 6 лет комиссия не работала из-за недостатка финансирования. Видимо, тут вот что-то личное тоже. Я думаю, миллиардик они набросили, чтобы себе лично что-то такое получить. Значит, оказывается, Советский Союз нанес ущерб чему? Демографии Латвии за вот период с 40-го по 91-й год. Ненужной индустриализации, значит, нанес ущерб. Латвия, значит, культурой нанес жуткий ущерб. И всему остальному. Вот они посчитали, из чего исходили, я не знаю, 185 миллиардов евро. Но тут не надо, так сказать, быть большим экономистом. Можно посчитать, сколько было построено там заводов, дорог, нефтепроводов, электрифицированных железных дорог.
И, кстати, простите за неполиткорректность, вообще кто кому еще должен?
Да, так вот все посчитали, и выяснилось, что, в общем-то, то, что вложил Советский Союз в Латвию, в Латвийскую ССР тогдашнюю, да, тянет сейчас с учетом инфляции всех и так далее на 250 миллиардов евро. Так что пришлите денежки, пожалуйста. Получается, так где-то вы нам должны примерно 65 миллиардов евриков. Ну, их, правда, этого нет и никогда не будет. Что касается культуры Латвии, то да, действительно, так сказать, эффект был. Кто, вот ты сейчас можешь назвать современного какого-нибудь латвийского, не знаю, артиста, эстрадного певца?
Я не специалист, кинорежиссер.
Да, но ты, наверное, есть. Слышал такие фамилии, как Раймонд Паулс.
Это да.
Ви Артмани. Да. Вайкули, ну и так далее, и тому подобное. И это самое, можно не только брать Латвию, а брать и Литву, Донатаса Баниониса, брать великолепную плеяду литовских актеров, брать эстонских эстрадных певцов, начиная там от Яка Йолы, там, и Тениса Мяги, я не знаю, Анны Вески. Господи, мы видели эстонские, и латвийские, и литовские фильмы, мы смотрели их театральные постановки, мы читали их книги. Вот Вилис Лацис, например, если брать Латвию, классик латвийской литературы. Что сейчас-то? Кто их знает за пределами Латвии, если они там вообще есть? Демография. Более, это об этом, кстати, Путин говорил после прямой линии в общении с журналистами в четверг, в минувшей. Более трети населения Латвии, и это не мигранты, как, так сказать, из числа русскоязычных, как они презрительно нас называют, это коренные латыши, покинули свою страну в поисках лучшей доли. В качестве кого? Сиделок, уборщиц, там, я не знаю, самая такая неквалифицированная работа в европейских странах и где-нибудь, может, за океаном.
И демографический кризис.
Демографический кризис. Культура, я уже сказал, значит, заводы, я уже сказал, кстати говоря, 25% нынешнего бюджета Латвии составляют поступления от транзита российских грузов по нашим железным дорогам, построенных во время Советского Союза, электрифицированных и сделанных в современном виде, и нефтепроводов.
Андрей Михайлович, тогда зачем эта информационная атака на Россию?
Ну, это...
Это заказ из-за
это
океана?
Они иначе, Саш, просто не могут.
Это форма собственной какой-то
идентификации? Это их менталитет, понимаешь? Вот сейчас они считают, что под прикрытием американского сапога рядом с ним, да, или там зонтика, как угодно, европейского, западного, они могут говорить все, что угодно. Тявкают, кусаются.
Но ведь не только
предъявляют какие-то претензии.
Но ведь не только они. Вот мы говорим ведь не только о странах Прибалтики, мы говорим не только о Латвии, Литве и Эстонии. Витольд Ващиковский, польский министр иностранных дел, заявил, что Россия представляет чуть ли не большую опасность для Европы, чем исламское государство, и что нужно усиливать военное присутствие НАТО в Восточной Европе.
Это он говорил публично, а вот его, значит, предшественник, который был негласно записан, и это был скандал с прослушкой, сказал, чем занимается Польша. Очень грубым, так сказать, выражением, значит, как Польша ублажает Соединенные Штаты. Вот.
Это вы так очень корректно заявили,
ну,
это
да,
слово,
да.
Которое... Но при этом, но ведь эти заявления-то они, мы их слышим, мы их видим со стороны Прибалтики, со стороны Польши.
Есть такое понятие, эти страны или эти люди, эти политики хотят быть святее Папы Римского, которые вот теперь в этой обойме, и они хотят доказать и своим, а что там, прямо говорю, хозяевам, вот, что они свои в доску, и что они вот держат этот фронт и готовы прям подставлять свою грудь виртуально, вот так вот такими заявлениями, вот такими требованиями или еще чем-то. Как что-то изменится, упаси Господи, конечно. Хотя вообще, упаси Господи, все всегда меняется. Они станут ниже травы, тише воды, как это всегда было. Ну, это на их совести, я не буду дальше говорить об этом ничего.
Если говорить об усилении НАТО в Восточной Европе, каковы перспективы? Не являются ли все вот эти заявления некой информационной подготовкой, чтобы рядом с границей России появилась еще одна постоянно действующая военная база?
Да, такая база будет, она создается в Гданьске, такая узловая база НАТО. И мы видим, что участились подлеты американских самолетов-разведчиков и американских военно-морских кораблей к нашим берегам. Правда, их, так сказать, пугают наши самолеты, после чего истерят американцы, говорят, что так нельзя. Мы показываем, что так можно, не надо ходить около нашей базы в Балтийске, вас сюда никто не звал. Конечно, нейтральные воды, но и мы можем в нейтральных территориях тоже летать так, как нам заблагорассудится.
Ну, если посмотреть вот на все те заявления, которые мы слышим из-за океана, и из Польши, из Прибалтики, и от первых лиц Украины, они ведь адресованы очень часто не только и не столько в адрес нашей страны в целом. Они очень часто адресованы лично, персонально президенту России Владимиру Путину. Их так бесит Путин?
Ну, Путин олицетворяет и определяет внешнюю политику государства, делает это профессионально. Я бы даже сказал, очень тонко. Делает это с юмором, с иронией, что-то, наверное, особенно обидно некоторым из наших, так сказать, оппонентов, которые мы долго называли друзьями или там партнерами. Да, их бесит политика Москвы, которую олицетворяет Владимир Путин. Они бы хотели, чтобы Россия была в числе других государств вассалом Соединенных Штатов, где-то там в нижней пирамиде. А эти... Прибалты, поляки, как члены НАТО и Евросоюза, конечно, были бы выше России. И вместе со своими хозяевами, с американцами, помыкали бы этой России. Это так грубовато, но на самом деле так оно и есть. Вот так они хотят нынешние силы. Но есть и другие силы, более здравые, которые понимают, что вечно так продолжаться не может. Пока что зубы себе ломают, сил у нас хватает. На войну они с нами никогда не решатся. Поэтому давайте держать удар.
Будет ли Запад стремиться оказать влияние не только на изменение внешнеполитического вектора нашего, но и на внутреннюю политику нашей страны, тем более, что несколько месяцев остается до выборов?
Они будут влиять, естественно, на нашу внутреннюю политику и на расклад сил в России для того, чтобы изменить нашу внешнюю политику. Им, естественно, в первую очередь нужно, чтобы Россия себя вела по-другому на международной арене. А как это сделать? Ну, давайте расшатаем внутреннюю стабильность, давайте поссорим какие-то определенные башни Кремля, как это принято говорить, какие-то группы, каких-то политиков.
Раскачаем стул.
Да, раскачаем, да, лодку, пусть они между собой. Тут есть и наши грантоносцы. Ну, правда, они совершенно себя пока что не оправдывают, но, тем не менее, наверное, на них еще ставку продолжают делать и в преддверии парламентских выборов, я имею в виду Государственную Думу, которую пройдут в сентябре, и дальше. Получится у них это или нет, на мой взгляд, нет. Но тут много будет зависеть от того, насколько мудро мы будем вести нашу внутреннюю политику, в том числе и в экономике. Бардака-то хватает, Саша. Я надеюсь, это будет темой одной из следующих передач, потому что сегодня все про международку с тобой говорили.
Действительно, мы сегодня говорили прежде всего о внешней политике, но обсудим обязательно и внутреннюю, обсудим и, конечно же, экономику. Андрей Баранов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Андрей Михайлович, спасибо большое за этот разговор. Спасибо большое всем радиослушателям. Меня зовут Александр Яковлев. Это была программа «Что будет?». Ни в коем случае не переключайтесь, потому что много чего интересного ждет вас дальше в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания, всего хорошего.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... вернулся.
Он вернулся!
Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 18:00 по московскому времени.